Я хочу приветствовать всех вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, всех пришедших в Божий дом в этот уже полдневный час. Мы имеем возможность присутствовать здесь, в Божьем доме. Мы имеем возможность слышать Божье Слово. И я думаю, вы понимаете, что каждый проповедник стремится передать не свое мышление, не свое понимание, передать Божье Слово. И в нашем собрании есть всему время, но я думаю, что такую основную часть занимает слышание, с нашей стороны, слышание Божьего Слова. Пусть Бог благословит. У нас сегодня будет еще выпуск воскресной школы, и здесь присутствуют наши молодые братья, сестры. Да-да, братья и сестры. Ну, можно сказать, братики, сестрички. Тоже хорошо. Будущее нашей церкви, будущее нашего братства. Я верю в будущее Божьего дела. Жизнь не идет, жизнь летит. И мы замечаем, как стареем мы, и радуемся тому, что появляются новые люди. Я понимаю так. Это те, кто завтра будет в Божьем деле. Сегодня я могу не предполагать, даже догадываться не догадываюсь, но у Бога есть какой-то план по отношению к каждому из них. И Бог свой план обязательно выполнит. Аллилуйя. Давайте откроем Библии. Четвертая книга Царств, 4 глава. Те, кто был утром, это воскресная школа, вы знаете, что у нас проповедь повторяется. Но, может быть, сегодняшняя тема, не знаю, коль попала вам, что вы дважды ее выслушали, сделайте вывод, значит, Бог что-то хочет от вас. Всякий раз, когда в Библии написано «истинно, истинно говорю вам», дважды, значит, Господь что-то хотел подчеркнуть особенно важное. Итак, в 4 главе, в 4 книге Царств, 1 по 7 стих, я читаю отрывок Священного Писания. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими. И наливай во все эти сосуды, полные отставляй“. И пошла от него, и заприла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“, и остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: „Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими“. Амин». Я не буду много говорить о важности любого отрывка Священного Писания, вы это прекрасно знаете. Эти исторические факты, которые описаны на страницах Библии, допустим, Ветхого Завета, это не просто событие. Запомните, братья и сестры, это не просто событие, которое имело место. Даже это не просто описание какого-то чуда, да, здесь налицо чудо Божье, но это не просто описание того, что было. Если Бог предусмотрел, чтобы этот отрывок был помещен на странице Писания и читался спустя тысячелетия после происшедшего, значит, Бог что-то хочет нам сказать. Не просто сказать, что вот было время, такое чудо Бог сотворил. Был такой пророк Елисей, который сказал, и масло наливалось в сосуды, и лилось столько, сколько они хотели. Ну и слава Богу, ну и что от этого? Здесь несколько выводов. Самый главный мы потом будем рассматривать. Но первое, что я хочу обратить внимание, это несогласие матери с требованиями взаимодавца. История, о которой здесь мы прочли, говорит следующее. Была семья, муж, жена, двое детей, и по духу всего этого отрывка можно однозначно сказать: жили благословенно, жили счастливо, любили друг друга, был достаток, все было хорошо. Все было хорошо до одного дня. И в нашей жизни, к сожалению, имеют место такие дни. Когда вдруг все меняется, все становится другим. С точностью да наоборот. Как было устройство, как было благословение, как было созидание. Умер муж. И нет устройства. Нет благословения. Кажется, с одной стороны, оно есть, но нищета, голод. Мать вынуждена искать средства для того, чтобы кормить детей. Берет займ, берет долг. Иногда в наше время непродуманные займы делают верующие люди, берут кредиты, которые не могут выплатить и не знают, как решить эту проблему. Так случилось у этой женщины. Было ли правильно то, что она влезла в эти долги? Или действительно деваться было некуда? Но она задолжала. Отдавать не было чем. И тогда тот, кто давал в долг, потребовал, а так как отдавать нечем, он сказал: я заберу твоих детей. Он не стал ничего другого требовать, возможно, было что-то еще. Он сказал: я заберу детей. И таково было требование. Такова была культура народов Востока. И, к сожалению, мы находим, и Израиль так поступал. В счет погашения долга рабы, дети. Какая страшная угроза нависла над этой семьей. Я представляю, что чувствовала мать. Мужа не стало, и теперь детей в рабство заберут. Как бы мы чувствовали, братья мои и сестры? Что мы бы делали? Я хочу сделать этот первый вывод. И этим выводом я хочу вдохновить вас и меня. Женщина не согласилась с требованиями взаимодавца, а именно, она понимала, что нужно как-то решать проблему, но она не поддалась сиюминутному давлению. Она сказала: нет, я не хочу, чтобы мои дети стали рабами. Я буду искать выход. Я знаю, есть выход. Я верю, у Бога нет тупиков. У Бога есть решение проблемы. Но мои дети рабами не станут. И позвольте сказать, касаясь наших детей. Мы живем во время, когда нет физического рабства. В крайнем случае, у нас в стране. Где-то в Чечне, говорят, попадают. Но мы благодарны Богу. Доброе время, добрые нравы, не позволяющие так делать, но есть взаимодавец, который претендует на наших детей, и имя ему – дьявол. Казалось бы, что общего, почему он претендует? Там взаимодавец одолжил, а ты, дьявол, что имеешь? Знаете, он хватается за все. Может быть, если просматривать вообще причины для грехов, я не делаю какого-то сегодня глобального общения. Первые Адам и Ева согрешили, и грех вошел в человеческую природу, и место дьяволу дали. Дальше, в жизни прародителей, Священное Писание говорит о том, что за грехи прародителей до третьего, четвертого рода приходит проклятие. И иногда люди, приходя к Богу верой, не принимают совершенного Иисусом искупления. И оно имеет место, это проклятие, родовое, и я позволю сказать себе, безродовое. Какая разница для человека, находящегося в нужде? Иногда такие теологические обоснования стремятся делать, а на самом деле нужна просто развязка этого узла. Может быть, непосредственно сами родители, то бишь мы с вами, находящиеся здесь, в свое время что-то сделали, что позволяет дьяволу касаться наших детей. Или сами дети, уже имея рассудок, дают место сатане, и он претендует. Так или иначе, я думаю, вы согласитесь со мной. Наблюдая за детьми и моими, и воскресной школы, и за детьми вообще живущими, я вижу, как претендует сатана на них. И что будешь делать ты, мать, отец? Согласишься ли ты? Ну что ж, возможно, у него требования справедливые. Ну, пусть ребенок выбирает сам. Вообще, он вырастет, он разберется, как поступать. И ну, дай Бог ему мудрость. Главное, чтобы был хорошим человеком. Даже не это. Главное, чтобы здоровье было. Вот так люди говорят. А я хочу сказать, братья мои и сестры, есть что-то наиболее главное и важное. Если мы понимаем, если мы заявляем в духовном мире, нет, мы не отдадим наших детей в рабство дьяволу. Скажите аминь. Мы не отдадим. Мы не согласны с его требованиями. Мы не согласны с его притязаниями. Какая бы ни была причина, мы верим в силу крови Иисуса Христа. Иисус искупил нас, наших детей, наш род от всякого проклятия. На Голгофе совершена полная победа. И потому нет места ему. И мы не позволим, и мы не дадим никакого права. Я хочу вдохновить вас. Не отдавайте, не соглашайтесь на духовное рабство, которым хочет сатана наших детей связать. Что еще здесь в этом отрывке, я вижу, придавало дерзновение этой женщине. Это понимание, правильное понимание Бога, Его воли и жизнь соответствующая. Это тоже имеет значение. Муж был человеком, боящимся Господа. Так говорит здесь первый стих. И жена, я не буду терять время, мой вывод, и жена была с такой же женщиной. Они были людьми, боящимися Господа. И это давало им право верить, что тот Бог, которого они чтили, которого они уважали, которого они в хорошем смысле боялись, потому что страх Божий – это благословение. Это не страх чего-то, как сегодня боятся люди, это боязнь огорчить Божью волю самого Господа. И имея этот страх, эти люди жили. И даже тогда, когда пришла вот эта беда, когда пришло вот такое неустройство, она знала, что все-таки есть живой Бог. Она имела упование на Господа. Друзья Иова, когда пришли в его трагические минуты утешать, не всегда говорили все правильно. Так, в крайнем случае, Господь потом сказал, что друзья твои не говорили верно обо мне. Но есть вещи, которые они говорили достаточно тоже разумно. И вот там, в книге Иова, можно найти такое местописание. Это 4 глава, 6 стих. «Богобоязненность твоя, говорят Иову, не должна ли быть твоею надеждою?» Нет, мы не боимся Бога просто потому, что в надежде на авось Бог нам что-то сделает. Мы не хотим Его огорчать вообще. Но все-таки, если твои отношения с Богом правильные, согласись, ты имеешь большее дерзновение просить у Бога. Но если мы чувствуем, что что-то неправильно у меня во взаимоотношениях с Ним, ну я не знаю, как и просить. Если я, простите, кого-то огорчил, сильно поссорился, а потом мне что-то надо. Но я думаю, кто его знает, как уже тут попросить? Наверное, сначала надо отношения наладить, а потом уже и просить что-то у человека. Такова наша, в общем-то, сущность. И мудрый екклесиаст, подводя итог всего своего исследования в 12 главе, говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Я желаю, чтобы мы были богобоязненными людьми, чтобы наши дети были богобоязненными людьми, чтобы они не боялись каких-то страхов, фобий не имели, но Бога чтили и уважали, и это то богатство, которое сопровождает каждого из нас. И вот женщина с таким сердцем, с таким упованием, она всех подняла на ноги. Она сказала, нет, я не соглашусь, чтобы взаимодавец моих детей забрал. Я к Божьим людям пойду, я буду стучать, я буду звать, я к пророкам буду обращаться. Пусть у них есть ходатайственные слова, пусть они ходатайствуют перед Богом, пусть молятся. И Елисей, как пророк, пришел. Господь приходит, когда мы взываем к Нему. Я верю, придет в твою семью, придет в твою нужду, придет, когда ты будешь от сердца искать, стучать и обращаться. И следующий вывод, второй, который я здесь нахожу, вот в этом доме, где жила женщина, написано, ничего не было, кроме сосуда с елеем. Что значит ничего? Ничего, я так и понимаю. Интересно, когда мы говорим о уровне жизни, то наш достаток, конечно же, как-то исчисляется. Исчисляется, возможно, банковским счетом, исчисляется вместимостью квартиры или дома, машинами, одеждой, чем-то можно измерить. Это материальный достаток. И, конечно же, я желаю, чтобы все мы были благословенны и в этой сфере жизни. Мы на земле и нуждаемся в том, чтобы земное тоже нам, вот достаток материальное, тоже имело место, принадлежало. Пусть Бог благословит в этом. Но мне хочется сказать о чем-то другом. Знаете, я верю, что если бы в доме женщины не было сосуда с елеем, а была кадка с мукой, то Господь взял бы муку и тоже так бы приумножал бы через Елисея. Но здесь есть некий символ, почему именно кувшин с маслом был. Вы знаете, что масло является на страницах Священного Писания однозначно прообразом Духа Святого. У этой женщины ничего не было, кроме сосуда с маслом. И это то, что позволило ей выжить. Это то, что позволило ей спасти своих сыновей. Братья и сестры, вам не кажется, что здесь действительно великий символ? Не позволит нам выжить материальное обеспечение. Не позволит счет выжить, и детей наших не спасет. Но если в моем доме ничего не будет, а будет Дух Святой, а Дух Святой – это третья личность Божества, будет Бог, это поможет мне выжить во всех обстоятельствах. Аминь. Кроме сосуда с елеем, в Бога богатеть я призываю. Бога иметь больше призываю. Первое, да будет материальное, но больше. Наше внимание, акцент нашей ревности – иметь Духа Святого. Потому что фактически в Духе Святом все. Мы праздновали недавно Пятидесятницу. Мы говорили о силе Святого Духа. Мы продолжаем молиться о том, чтобы нам быть наполненными Духом Святым. Эта молитва не должна никогда прекращаться. Эта жажда никогда не должна переставать. Потому что фактически все, в чем нуждается христианин, это как раз в реальном присутствии Святого Духа. И все, что нам дает Дух Святой, это и обличение, наставление, это сила Его, это Его благодать, это дары, которые имеют место. И я благодарен Богу, что все-таки мы можем, оглядываясь назад, видеть, что делает Бог в нашей жизни. Дух Святой, имейте, ревнуйте, пусть в каждом доме будет присутствие Бога. Аминь. И третий вывод, я думаю, самый главный. Несколько времени назад, кажется, в среду была проповедь на это место. Я немножко об этом тогда сказал тоже. Что слышит ваше сердце в 6 стихе? Лично для меня какая-то трагедия. Женщина сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. Ну, поймите, да было бы правильным подставлять сосуды. А когда уже оно кончится, масло, ну, тоже пусть сосуды пустыми останутся. Вся трагедия в том, что масло продолжало течь. Его некуда было принять. Богатство плыло в руки женщины. Она была не готова воспользоваться этим. Елисей сказал ей: «Набери сосудов порожних немало». Интересно, я заинтересовался вот этим словом «немало». Что такое «немало»? Ну, 10 тоже немало. Сколько взяла женщина? Интересно будет спросить, когда мы придем, спросим: «Сколько ты взяла там сосудов?» И, наверное, не применем сказать: «Эй, ты не могла больше». Ну, представьте себе, 20 взяла. А что, 21 не могла взять? Ну, хорошо, 21. 22 надо было взять. Поймите, фактически она могла брать неограниченно. Слово «немало», как я сказал, я посмотрел, в других переводах написано «много», но в иврите, вы знаете, что Ветхий Завет на иврите, я поинтересовался, и мне сказала Наталья, что это слово означает как бы, ну, не скромничай. Бери так, не скромничай. Я так сразу вспомнил процесс угощения конфетами. Коробку конфет приносят, предлагают угоститься. Сколько вы берете конфет? Когда коробку дают, говорят, угостись. Ну, смелее. Одну, две максимум. Мы скромные люди. Конечно же, как же коробку всю не загребешь в карман? Ну, что подумают о нас, правда? А вот это выражение «немало» имеется в виду «не скромничай». Здесь не время, когда ты будешь скромничать. Ай, ну, может, один возьму, ну, максимум два сосуда и хватит. Не скромничай, бери побольше. Соседей, не знаю, скольких она обошла. Да если она в селении своем все сосуды собрала, надо было пойти в другое селение еще. В третье еще, в четвертое. Да пообещала бы расплатиться. Представляете, ведь масло, которое там текло, это было чистейшее масло. То, что делает Бог, это стопроцентная гарантия. Она бы, эта женщина, могла бы настолько, долги это мелочь рассчиталась бы, она могла бы обогатиться. Она могла бы не просто жить, ну, там какое-то время. Она могла бы обеспечить себя и детей своих, и Бог давал эту возможность ей фактически. Ну, я не знаю, может быть, наступил бы период, когда Бог или Елисей сказал бы, ну, слушай, ну, ты уже слишком. Может быть, я не знаю, но здесь трагедия в том, что сосудов не хватило. Масло было, а сосудов не хватило. Послушайте меня. Мы говорим сегодня не о масле. Мы не говорим сегодня о плоде маслины, о выжатых оливках. Нет. Мы сегодня говорим о Духе Святом. И я верю, что Духа Святого достаточно, и никакая наша человеческая мера не может вместить Его. Не мерою, говорит Господь в Евангелии Иоанна, не мерою дает Бог Духа. Это мы ограничены. И мы ограничиваем Бога. И мы приходим с пониманием вот чуть-чуть, вот этого немножко. А у Бога гораздо больше. Слышите? Бог может нам дать гораздо более того, о чем мы просим или о чем помышляем, так говорит Священное Писание. Он может. Он всемогущий. У Него есть что дать. Вопрос, почему мы не берем? Господь предлагает, что еще не доставало сделать для народа моего, говорит он в книге Исаии. Что еще я должен был сделать, чего я не сделал? Я как-то так, когда вчера готовился, молился, я представил себе картину. Проходит время, моя жизнь оканчивается. Я не знаю, когда она-то будет, конечно же. Я пред Господом, я верю. И Он скажет, почему там ты то не сделал, другое. Я так думаю, я скажу, Господь, ну, мне силы Твоей не хватало, мне бы помазания Твоего больше, мне бы Духа Твоего больше, я бы больше еще сделал бы. А я думаю, Он скажет, но я дал, почему Ты не брал? Я ничем не ограничивал. Ты ограничился. Мне так ясно представилась картина. Моисей выводит израильский народ. Плен, Египет позади. Впереди обетованная земля. Но вот море, Черное или Красное море, его нужно перейти. Сзади фараон, а впереди вода. Тупик. Вскричали, израильтяне возроптали. Сам Моисей, написано, вопиять стал. Хотя внешне он держался, но внутри он вопиял. И Бог говорит, что ты вопиешь ко мне? Вот я рассуждаю, думаю, ну как можно упрекать Моисея? В этот момент вопиет. Так, конечно, что же делать? Да тут не просто вопиять. Тут, как у нас говорили в деревне, голосить надо. Женщины, которые сильно плачут, у нас говорят, голосить так почему-то. Да тут не знаю, как надо реагировать. А Бог упрекает, что ты вопиешь ко мне? А почему такой упрек? Потому что в твоей руке, Моисей, жезл. Простри руку твою жезлом. Раздели море. Скажи сынам Израилевым, пусть идут. Братья мои и сестры, нам не нужно сегодня раздвигать моря. Но то, что стоит перед нами в нашей личной жизни, Бог дал нам силу Святого Духа, чтобы ты и я могли это преодолеть. И нет никакого нам оправдания, если мы списываем на бессилие, списываем на неспособность. Это просто ограниченность наша, но не Бога. Он дал нам все. Слава Ему за это. Итак, вопрос, который здесь всплывает, и мне кажется, это самый существенный вопрос. Как же стать вот этим сосудом Божьим? Фактически, тема моей проповеди – я хочу быть сосудом в руках Бога. Я хочу, чтобы мы вместе сказали сейчас это выражение. Я хочу быть сосудом в руках Бога. Как стать этим сосудом? Мы молимся, Господи, дай больше Духа Святого, а Бог говорит, так ты стань способным принять. Значит, надо молиться, Господь, дай мне стать человеком, который способен принять Твою полноту. Конечно, и время, и ограниченность нашего восприятия, и нет нужды в одной проповеди. Я только три таких, на мой взгляд, самых важных момента отмечу. Каким должен быть сосуд, если туда мы желаем, должна попасть вода Божья или елей Святого Духа. Слово «сосуд» в наших переводах, оно означает как бы чашу какую-то, кувшин. Здесь, наверное, можно любое другое понимание внести. Но, тем не менее, мы говорим сегодня о сосудах, способных вместить. И первое, обратите внимание, когда женщина брала сосуды, Елисей сказал ей, набери сосудов порожних. Порожних – такое славянское слово, иначе говоря, пустых. Если ты принесешь сосуды, в которых будет кефир, простокваша, то туда некуда будет лить масло, правда же? Если наш сердечный сосуд чем-то заполнен, а он заполнен, к сожалению, собственным «я», интересами семьи, интересами фирмы, интересами производства, и наша жизнь крутится вокруг какой-то непонятной оси, название которой «суета», и мы иногда ропщим. Лично я, Господи, ну времени не хватает, ну хочу. А если хочешь, то можешь приостановить бег твоего времени в ненужном направлении, поразмыслить, перестроить. Ты имеешь возможность. Мы должны, братья и сестры, освободиться от того, что мешает быть в присутствии Бога. Это не обязательно греховная вещь. Нет, совершенно. Это просто наполненность чем-то другим. И интересное место Писания, которое мы рассматривали с вами. «Блаженны нищие духом, говорит Господь, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие духом. Почему они нищие? Потому что они понимают, что у них нет ничего, и они в Боге нуждаются, и они счастливы. Так вот мне сегодня хочется перефразировать это выражение и сказать так. «Блаженны порожние, ибо они могут быть наполнены Духом Святым». Аминь. Не собой, не своими интересами, Духом Святым. Пересмотрим наше время. Для того, чтобы наладить эффективное производство, я знаю, что здесь присутствуют руководители. Вы знаете, что такое за выражение «фотография рабочего дня»? Знакомо вам? Когда говорит человек, ух, я занят так сильно, да я столько дел переделал. А ему руководитель говорит, послушай, ты возьми-ка, напиши, когда ты делал и что делал. За твоими словами не видно дел. Напиши. Знаете, я сталкивался с этим. Когда человек начинает писать, говорит, да кто его знает, ну вот, вот полдня прошло, а я еще и к работе не приступил. Да так и напиши, полдня ничего не делал. А потом посмотришь на эту фотографию и скажешь, вот чем ты был занят, ничего не деланием. Может быть, нам фотографию нашего духовного дня сделать? Нашего духовного дня или недели? Вот где бы мы нашли время для Господа и не смогли найти, чтобы вытеснить то, что мешает. Второе, сосуд должен быть чистым. Здесь, я думаю, будет уместно посмотреть то, что говорит апостол Павел во втором послании Тимофею, 2 глава, 20-21 стих. Место Писания знакомое для вас. Мы неоднократно так или иначе возвращались. Но именно здесь, в этой ситуации, говорит Павел, в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Вы знаете, что материал может быть разный для изготовления сосудов, но преимущество сосуда здесь или тот сосуд, которым будет пользоваться хозяин, это тот, который будет чист. Итак, кто будет чист от всего? Непосредственно 2 Тимофею в оригинале, это место вот 20 главы, звучит следующим образом. Если кто-нибудь вычистит себя самого от этого, тот будет благопотребным. Если ты вычистишь сам себя от этого, от чего? Вот вышестоящие слова, и можно шире. Здесь речь идет от пустословия, от словопрения, от того, чтобы не иметь никакого старания, чтобы не было ересей, чтобы не было неправды. Вот предыдущие стихи. Вычисть себя, удали это, стань чистым сосудом. Братья мои, сестры, ничего нового здесь не говорю, но вновь и вновь повторяю, надеясь быть услышанным. Что толку быть золотым сосудом? И все время, всю жизнь простоять на полке в шкафу, пылиться, и никогда не быть использованным. Не лучше ли, даже если ты не золотой сосуд, пусть будут все золотые, но если даже просто глиняные, просто фарфоровые, деревянные, но если ты будешь в употреблении, это ведь важно, правда? Быть в употреблении Бога. Я опять же такую картинку рисую. Два сосуда между собой разговаривают. Золотой и такой скромный, такой, может быть, даже и неказистый, глиняный. И один говорит, я из золота сделан, высочайшая проба, все лучшие достижения на мне. Ну и что? Ну ничего, и вот стою и пыхчу здесь в шкафу. А этот глиняный говорит, а ты знаешь, а я не из золота. Но вот все гости, кто приходит, меня берут. И даже у моего хозяина в гостях недавно был президент, и он меня тоже целовал, потому что невозможно выпить сосуда, если не принести губам. Правда ведь? Так что все-таки лучше быть в Божьей работе? Не смотри на свои способности. Не смотри на то, что кажется их нет. Неправда, Бог все дал. Доверься Богу. Пожелай, чтобы быть в уделе Божьем. И когда мы говорим еще о чистоте сосудов, я об этом втором пункте сейчас немножко говорю, и обращаю ваше внимание, братья мои и сестры, я сталкиваюсь с этой проблемой, я останавливаю себя, братьев, чтобы не было таких заявлений. Иногда мы видим проявление Бога, проявление Святого Духа в дарах, в откровениях, в чудесах, в знамениях, и не всегда откровения правильные. И мы тогда говорим, вот откровение было неправильное. Я хочу сказать, нет, откровение не может быть неправильным. Откровение правильное. Вода чистая. Дух Святой – это не ошибающийся Бог. Но сосуд может быть нечистым. Давайте сделаем границу. Проведем здесь некое разграничение и скажем, вода, вода – это Господь, а сосуд добавил свое. К сожалению, это имеет место. К сожалению, сосуды иногда привносят свое. Но пусть никогда не бесславится имя Святого Духа, даже если человек что-то от себя пророчествовал или говорил. Дух Святой не ошибается. Дух Святой не говорит ложных вещей. Дух Святой – это абсолютная истина. Аминь. И третье, каким качеством должен обладать сосуд, если мы хотим это сделать, это посвященность. Видите, Бог может сделать сосуд такой, какой Он хочет. В книге Иеремии, 18 главе, Бог приводит Иеремию в дом горшечника и показывает, как горшечник делает работу свою там на этих кружалях, и как он изготовляет, как он берет глину, как он ее размешивает, как потом получается кувшин или сосуд, и как потом что-то не получилось, и тогда горшечник берет и этот сосуд опять сжимает и переделывает, и заново. И заявление такое Господь делает, не могу ли я поступить с вами подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Правда же? Захочет, сомнет, в печь поставит, и никуда не денешься. Но он это может делать. Я, сколько прожил, делаю такой вывод, что очень редко, как правило, не делает, если мы не дадим согласие. Он создал человека со свободной волей и считается с этой волей. И иногда хочется сказать: Господи, я за этого человека так много молюсь. А он никак не реагирует. Возьми его как глину, сомни, сделай то, что ты хочешь. А он говорит, недавно мне было такое слово: а я хочу, чтобы он взыскал меня сам. Этот человек, чтобы сам взыскал, без того, что я возьму его и сомну, чтобы выбрал сам. Если мы желаем быть сосудами, братья и сестры, то от нас решение. Дадим ли мы добро на то, чтобы Бог пользовался нами? Желаем ли мы и согласны ли мы проявить верность? Отдадимся мы в его руки или нет? Готовы ли мы сказать: вот я, пошли меня? Слышите? Готовы ли мы сказать ему: Господи, бери меня, пользуйся мною, поставь туда, куда ты хочешь, делай то, что ты хочешь. Я хочу слышать тебя и делать абсолютно точно то, что ты повелишь. Заканчивая, хочу привести пример. Очень меня благословивший, не так давно, еще с одним братом мы были на конференции, Дейл Йертон, который проводил у нас, он пригласил нас с ответным визитом, и чтобы контакты установить, чтобы поддерживать эти контакты. Они уже установлены, но поддерживать. Мы поехали туда, в их церковь, там была конференция. Может быть, по количеству людей гораздо меньше, чем наша. Я не имею возможности рассказывать, хотя интересные были выступления, очень глубокие. Но однажды вечером должен был проповедовать один известный проповедник, автор книги, миллион, по-моему, тираж этой книги, Томми Тиней такой, может быть, кто-то слышал это имя. Но он уступил свое время, сказал: я хочу дать время для свидетельства одному молодому человеку. И он попросил: пожалуйста, только то, что он будет говорить. Вы не говорите страны и не говорите его имени. И я не буду говорить страны и не буду говорить имени. Но я видел этого человека. Мы стояли вместе. Я могу сказать, что то, что он рассказывал, я не проверял. Но судя по его скромности поведения, судя по присутствии Бога в том собрании, это была истина. Потому что когда он говорил, настолько сошла благодать. Люди плакали, люди сокрушались, люди каялись. Люди выходили, приносили то, что они имели, жертвуя на ту работу, которой занимается этот брат. Там было явное подтверждение, что Господь присутствовал. И вот что он рассказывает. Молодой человек, когда он первый раз это сделал, ему было 21 год, по-моему. Бог сказал ему, что Бог хочет, чтобы этот юноша отвез Библии в страну, закрытую для проповеди Евангелия, в страну, куда нельзя ввозить религиозную литературу. И он, этот юноша, сразу встрепенулся, говорит: ну что ж, Господь, если ты хочешь, чтобы я в тюрьме проводил служение, пойду, потому что иначе в Библию не ввезешь, чем тюрьма. Таможня проверяет. За провоз религиозной литературы, Библии, наказание такое же, как за наркотики. Минимум 8 лет тюрьмы и смертная казнь. Вот в этом варьируется. Он взял 5 чемоданов, 300 Библий. Но слово «Библия», американцы употребляют «Библия», говоря о Новых Заветах тоже. Я думаю, там были Новые Заветы, как я представляю. Но неважно, это было Божье Слово. Я буду говорить языком, как он рассказывал, было употреблено слово «Библия». И с этим багажом открыл визу, конечно, предварительно. Все, что он знал, это фамилия, имя человека, которому должен передать в этой стране, многомиллионной, я не буду называть страну, И он взмолился: «Господи, так а где этот человек?» Бог сказал ему город, название города. И вот он с этими библиями, своими чемоданами, уже когда прилетел, приходит к пункту таможенного досмотра. И тот, кто из вас пересекал когда-нибудь границу, вы знаете, таможенники, это таможенники, они вечно что-то ищут и все ограничивают. И сейчас белорусские таможенники тоже все ограничивают. То сначала ограничили по весу, теперь там говорят, уже будут пересчитывать, сколько вы везете маечек. Ну, им на то они поставлены, наверное, мытари, иначе говоря. И говорит, я помолился, Господи, ну к которому из них пойти? Ну может быть, вот этот более какой-то миловидно улыбается. Я к нему подойду. Подошел. Что везешь? Ну, ничего. Ха, 5 чемоданов и ничего. Ну-ка, выкладывай. Говорит, затрепетало сердце. Выложил он эти Библии. Сверху положил свою одежду, которая была в чемоданах, ну, чтобы немножко прикрыть. Где там прикроешь? Подходит таможенник, отбрасывает эту одежду. Что это такое? Книги. Книги? А что за книги? И, говорит, уже хочет открыть, посмотреть, что это за книга. Внутри все сжалось. Все. Сейчас открывается, вызываются другие люди, и конец свободе. Но в тот момент, когда этот инспектор протянул руку, говорит, вдруг, как только он прикоснулся к книге, к Библии, он ее отдернул резко, как будто разряд электрическим током. Он весь аж вздрогнул. Посмотрел, ничего не понял. Еще раз руку протянул. Снова. Еще больше. Он тогда отошел. Слушай, закрывай свои чемоданы, убирайся отсюда. Слава Господу. Говорит, я с этими чемоданами прибыл в гостиницу. А как найти? Город огромный. А как найти этого человека? Все, что знаю, это фамилию и имя. Но Бог его вел, и он говорит так, я сказал, Господь, я буду ходить по улицам города, и дай мне встретить где-то этого человека. То есть подведи меня духом, твоим духом к этому человеку. Вот 4 недели виза, неделю ходит с утра до вечера, вторую, третью неделю, неделя остается, виза кончается. Что делать? Господи, ты же меня сюда привел. И вот говорит, когда уже 4-я неделя наступила, он пересекал улицу, вдруг услышал внутри себя голос на испанском, Латинская Америка, испанский язык, и там, в той стране, где он находился, не говорили на испанском языке, то есть это был явный Божий голос. «Стой! Посмотри налево!» Говорит, я обернулся. И там, между домами, увидел фасад одного здания, и на этом фасаде, просто на этом фасаде, как знак принадлежности, крестик. Я понял, что там христианская церковь. С этими чемоданами я, говорит, подошел туда, постучал, человек открыл двери, я задал вопрос, «Мне нужен такой-то, такой-то». «Это я». «А что вы хотите? Я Библии привез». «Как? Ведь нельзя». «Бог послал». А говорит, «А мы уже длительное время молимся. Господи, нам нужно Слово Твое. Нам не хватает, потому что Твоя работа требует Священного Писания. У нас нет этого». Выгрузил этот молодой человек. А потом говорит, «Я понял, что Бог меня призывает к этому служению». Он открыл туристическую фирму, и вместе с другими молодыми братьями и сестрами, как будто туристы приезжают, чтобы рассматривать достопримечательности этой страны, на самом деле за 23 поездки, уже совершили 23 поездки, перевезли 58 тысяч Библий. Когда он это говорил, я вам говорю, сошла такая благодать. Люди, кто имел и кто не имел, они просто выходили, говорили, мы хотим на эту работу пожертвовать. На это дело мы хотим дать наше участие. И что еще? В этой достаточно большой стране, я не буду называть, потому что у нас определенные отношения есть нашей страны с той страной. Я не знаю, кто здесь присутствует, но по словам этого юноши, в этой мусульманской стране, он говорит, сейчас до 1 000 000 рожденных свыше христиан. Бог делает свою работу так сильно. Люди друг другу передают. Внешне церковь вроде бы и не видна, но внутри настолько сильное движение Божьей благодати. И Бог воспользовался этими молодыми людьми. И проповедник, который свое время отдал, он сказал, Моя дочь пришла и сказала: «Папа, я с этим юношей, немножко раньше, буду с этим братом тоже совершать служение это». Говорит: «Представьте мое состояние. С одной стороны, вроде радостно, что моя дочка согласилась. С другой стороны, я понимаю, что всякая поездка очередная – это реальный шанс, что она не вернется, что, может быть, она вообще не вернется. И тем не менее, эти молодые люди, я их видел, они собираются в очередную поездку. В той стране все еще есть нужда в Священном Писании». Я хочу сейчас сказать, сестры и братья, присутствующие здесь, мы имеем другое время. У нас свобода. Покупай, читай, но, может быть, нет жажды. Я не знаю, каким образом, я не знаю, в каком направлении, я не знаю, каким путем, но я знаю, что Бог хочет взять каждого из нас, хочет взять вот этих молодых девочек и мальчиков, молодых братьев и сестричек, хочет взять вас, уже пожилые сестры и братья, хочет взять как сосуды, хочет использовать для своей славы. У него есть работа, у него все еще есть работа, слышите? До дня его пришествия у него еще будет работа. Что-то нужно еще делать в его винограднике. Стань сосудом в Божьих руках. Не обязательно способный, талантливый, о котором будут люди говорить и восхищаться, какой золотой, может быть, простой. Но будь в Божьем употреблении. Пусть не будет ограничено действие Святого Духа отсутствием сосудов. Масла много, елея много, Духа Святого много. Готовы ли мы сказать: «Господь, я хочу быть сосудом. Пусть Твой елей и в мою душу придет». Аминь. Давайте помолимся Господу об этом. Давайте поднимемся. Давайте совершим молитву. Понуждаемся в Господе.